И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Лаборатория «Точка сборки» вновь приветствует зрителей и слушателей. У микрофона Александр Пастухов, режиссер эфира Александр Власик. А на прямой связи с нашей студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, всех приветствую. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да.
Мы с вами записываем это видео в день Георгия Победоносца, а выйдет оно, скорее всего, 9 мая, поэтому, дорогие зрители и слушатели, поздравляем от всей души с Днем Великой Победы. И сегодня хотелось бы с Валентином Юрьевичем поговорить о том, какое в истории у нас, что обеспечило эту победу, и углубиться еще немножко дальше в историю Первой мировой, почему тогда мы не получили победу, хотя все говорило о том, что именно Российская империя должна была победить в Первой мировой. И вот, Валентин Юрьевич, вам вопрос, что являлось главным или там одним из основных факторов победы на Великой Отечественной войне, и почему этот опыт к нам пришел чуть позже, а не тогда, в Первую мировую, все-таки не удалось добиться таких успехов?
Да, ну вы сегодня упомянули два таких события. Это, значит, Георгий Победоносец, 6 мая, и 9 мая, это День Победы. Но на самом деле на этой неделе у нас праздник трех побед. Первое и самое эпохальное событие, которое распространяется не только на нынешнее время и не только на нынешнее столетие, а это событие, которое уже, будем так говорить, определяет код истории последние 2000 лет, это Великая Пасха, Светлая Пасха. Ведь что такое Пасха, христианская Пасха? Это воскресение Христа. А что такое воскресение Христа? Это, по сути дела, победа. Это величайшая победа. И если люди будут помнить об этой победе, они тогда, наверное, могут побеждать и в каких-то других сражениях. Но, значит, на пасхальной службе торжественной читается гласительное слово Иоанна Златоуста, и начинается это с таких слов: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны». Ну и дальше: «Христос воскрес, и никто не мертв во гробе». То есть это вот действительно победа жизни над смертью. Это действительно, я бы сказал, такое событие космического масштаба, если так можно выразиться, потому что изменился весь ход истории. Я не буду сейчас говорить о том, как изменился и почему изменился, но вот ход истории изменился. Ну и если так смотреть на нашу историю, и ведь мы рассматриваем любые войны, в том числе и Великую Отечественную войну, и Вторую мировую войну в контексте всей мировой истории. Безусловно, что весь ход земной истории можно определить таким физическим понятием, как второй закон термодинамики или закон возрастающей энтропии. То есть этот мир земной, он был создан, да, все это описано в книге «Бытие», но в последней книге Священного Писания «Откровение Иоанна Богослова» говорится о том, как закончит свое существование этот земной мир, и, соответственно, значит, уже будет новый мир. Это уже Иерусалим Небесный или Царство Божие. Вот. И я почему об этом говорю? А потому что ведь христианство возникло в недрах Римской империи. Римская империя – это языческая империя. На христианство было 10 гонений. И тут я перебрасываю мостик к тому событию, которое сегодня празднуется – День святого Георгия Победоносца. Ведь это было времена римского императора Диоклетиана. Если мне не изменяет память, это было последнее, 10-е гонение на христиан. Это на рубеже 3-4 веков. Собственно, Георгий Победоносец, его можно называть святым, вернее, не можно, а нужно называть его мучеником, но, с другой стороны, это символ победы, это символ победы. Я вам напомню, что, в общем-то, Георгия Победоносца всегда почитали, и особенно почитали воины. И более того, значит, был учрежден, если мне не изменяет память, во времена Екатерины II, во время русско-турецкой войны, орден святого Георгия Победоносца. Да, а потом, значит, этот орден, он там совершенствовался, изменялся. Уже в годы Первой мировой войны мы знаем, что были ордена трех степеней Георгия Победоносца. Именно тогда появилась вот эта самая георгиевская ленточка. И эта георгиевская ленточка – это тоже символ победы. И напомню, что во время Великой Отечественной войны не было ордена Георгия, но зато было три степени ордена славы. И как бы понятно, что нельзя было, наверное, сразу резко учреждать орден, восстанавливать орден святого Георгия Победоносца, поэтому вот учредили орден славы, но ленточка на ордене славы оставалась та же самая, георгиевская. И, кстати говоря, еще одна медаль, которая вручалась почти всем участникам Великой Отечественной войны, это медаль за победу над фашистской Германией. И я хорошо помню, у моего отца была такая медаль. Это тоже медаль была украшена георгиевской лентой. Георгиевской лентой. Вот. И до революции вообще вот 6 мая это вот день русского воинства. День русского воинства. Поэтому Георгий Победоносец, он вдохновлял русских воинов на победы. Хорошо известно, что очень почитал Георгия Победоносца Александр Васильевич Суворов. Александр Васильевич Суворов, как мы знаем, не проиграл ни одного сражения. Он постоянно молился Георгию Победоносцу. Накануне каждого серьезного сражения у него была молитва, не только у него, а у всех его воинов. Был пост. Если, значит, сейчас люди, далекие от христианства, говорят, что перед какой-нибудь атакой или боем надо, наоборот, бойцов кормить, а там вот было все с точностью да наоборот, там был пост. И вот молитва и пост, они обеспечивали такие победы, такие победы. Я просто привожу пример Александра Васильевича Суворова, но многие наши военачальники, они тоже так же действовали, как Суворов. Вот. Ну и тут возникает вопрос, почему же Первая мировая война, она вот оказалась такой. Я бы так сказал, что Россия стала забывать свои корни. Россия стала отходить от христианства. Ну, безусловно, что можно говорить о двух Россиях. Ну, был такой известный у нас академик, физик Ростислав Шафаревич. Может быть, вы помните, был такой. Я лично с ним даже был знаком. Он писал многие работы по истории, по философии. Вот у него там, в частности, есть работа, которая называется «Два народа». И некоторые думают, что «Два народа» – это вроде как про христиан и про евреев. Вот. Но на самом-то деле это модель общества, в котором есть элита, которая оторвалась от народа. И есть действительно корневой народ. Корневой народ. Вот Россия 19 века – это вот уже действительно общество, в котором четко определяется малый народ. Вот это элита, которая ориентирована на Запад, которая поклоняется Западу. Вот. И корневой народ или глубинный народ, как сейчас говорят, он по-прежнему сохраняет верность христианству, традициям и так далее, и так далее. Ну вот, как бы в 19 веке, если смотреть под этим углом зрения вот эти процессы, то тогда лучше начинаешь понимать, значит, почему происходили такие события, как там петрошевцы, например, там, или даже декабристы, можно с декабристов начинать. Вот это вот как раз вот поляризация общества. И понятно, что это была опасная поляризация. Эта поляризация резко усилилась в середине XIX века, когда начались так называемые реформы Александра II. По сути дела, это уже переход России на рельсы другой цивилизации. Мы ее так условно упрощенно называем капитализмом. Вот. Ну и уже Россия куда-то стремилась к пропасти. Об этом предупреждали многие. Об этом предупреждал Достоевский в своих романах и в дневниках писателя. Об этом предупреждал Константин Леонтьев. Об этом предупреждали, скажем, поздние, да и ранние славянофилы. Вот, об этом предупреждал, кстати говоря, и Сергей Федорович Шарапов, именем которого названо наше русское экономическое общество, генерал Нечеволодов и так далее, и так далее. Но, в общем, к сожалению, не удалось остановить этот энтропийный процесс. И Запад, собственно, уже рассматривал Россию как свою добычу. Рассматривал как свою добычу. Ну, а Запад, особенно англосаксы, они подобны демонам. Вот если так внимательно читать святых отцов, ведь демон сам по себе ничего не может. Демон действует через людей. Демон, значит, совращает человека, искушает его. И, пользуясь вот образовавшимся безумием этого человека, этот демон начинает все уничтожать. Этот беснующийся носитель демона, он начинает убивать, уничтожать других людей. В конце концов, значит, это беснование может переходить в серьезные вооруженные конфликты и даже мировые войны. Но вот как бы англосаксы, с моей точки зрения, ну, я имею в виду, конечно, не всех граждан Англии, Соединенных Штатов, я имею в виду, конечно, элиту. Англосаксы – это, конечно, элита, вот, или, поражаясь современным языком, это мировая закулиса. Это вот, будем так говорить, демоны. Это демоны, которые сами собственными руками не действуют. Они действуют через других. И вот русско-японская война, которая началась 120 лет тому назад, это как раз война, на которую были спровоцированы, значит, политики и государственные деятели Японии, страны восходящего солнца. За кулисами этой Японии стояли, ну, тот же самый Яков Шифт, например, который очень щедро снабжал Японию деньгами. Потом, я не буду сейчас загружать наших зрителей и слушателей статистикой, Англия и Соединенные Штаты дали крупные кредиты уже даже в ходе войны. Ну вот, а Россия, собственно говоря, пребывала в неком блаженном состоянии. Она даже как-то и не чувствовала этих угроз. Ну и когда война началась, то сказали, что мы эту войну, мол, закончим за один месяц. Ну, а эта война растянулась на самом деле до 1905 года, если мне не изменяет память, это август 1905 года, когда Сергей Ильич Витте подписал Портсмутский мир в Соединенных Штатах. Вот, это был, конечно, похабный мир, с моей точки зрения. Это ленинские слова насчет похабного мира. Они были применены к Брестскому миру, но это был тоже похабный мир. Это была репетиция демонов. И демоны поняли, что можно действовать и дальше. То есть Россия, Петербург не извлекли уроков, никаких уроков. Кстати говоря, ведь там тоже был тот же самый сценарий. К концу 1904 года Россия стала побеждать. Мы пережили это шоковое состояние. Мы помним эту Цусиму, Порт-Артур и так далее. Но мы стали приходить в себя и стали одерживать победы. Ну и демоны, они действуют по отработанным алгоритмам. Кстати, демоны за несколько тысяч лет ничего не изменили в своих алгоритмах. Они действуют по другой схеме. Они используют проверенные, апробированные тысячелетиями алгоритмы, Но они при этом понимают, что необходимо оболванить людей для того, чтобы люди забыли про эти алгоритмы. Для этого достаточно 2-3 поколений. Если 2-3 поколения находятся под влиянием демонов, то демоны могут особенно не напрягаться и использовать те же самые технологии, те же самые алгоритмы. Ну вот, неудивительно, что именно в январе 1905 года в России началась заваруха. Началась заваруха, значит, так называемое кровавое воскресенье 9 января. Но, кстати говоря, мало кто даже из историков знает такую деталь, что этой заварухе 9 января 1905 года предшествовала забастовка на Путиловском заводе. Да, Путиловский завод, который, собственно говоря, и стал, выражаясь современным языком, триггером или спусковым крючком. Да. Я почему об этом говорю? Потому что спустя энное количество лет, а конкретно в январе 1917 года, триггером или спусковым крючком для февральской революции опять-таки послужила забастовка на Путиловском заводе. Но если бы это был просто какой-то завод, это было самое ключевое предприятие, выражаясь современным языком, оборонно-промышленного комплекса Российской империи. Самое ключевое.
Вот. Антон Юрьевич, мы с вами в прошлый раз говорили о пятой колонне и называли определенных купцов, предпринимателей. А вот Путиловский завод, он был связан с пятой колонной тогда? Вот на ваш взгляд, знаете, есть понимание, кто финансировал эти события?
Я не знаю, кто финансировал, но я хочу сказать, что общая атмосфера либерализма в России накануне русско-японской войны, да и накануне Первой мировой войны, очень напоминала нынешнюю атмосферу. Ту атмосферу, которая сложилась в России после развала Советского Союза, когда нам стали насаждать эту идеологию либерализма. Нам говорят, что нету здесь у нас в России никакой официальной единственной идеологии. Она есть. Из каждого утюга звучит эта единственная идеология либерализма. А либерализм нацелен на то, чтобы разложить общество и для того, чтобы можно было брать Россию голыми руками. Опять прошло несколько поколений, и мы не извлекаем уроков из нашей истории. Даже не истории там времен Александра Невского, а истории начала прошлого столетия. Вот что удивительно. Вот. Так что враг, он прежде всего, значит, действует даже не на фронте, не через оружие, он действует через культуру, он действует через средства массовой информации и через систему образования начального, среднего и высшего. Вот я как профессор, в этом году у меня 50-летний стаж преподавательской работы, я могу четко сказать, что это важнейший, стратегически важный канал воздействия на сознание общества. И кому принадлежит контроль над этим каналом, то тот, собственно говоря, и побеждает.
Пока я надеюсь, что мы с вами вносим лепту в победу, в наше будущее. Все-таки уроки истории поможем донести до людей, принимающих решения.
Я тоже так думаю, да. Я тоже так думаю. Так вот, возвращаясь, значит, к 1904-1905 году, там началась так называемая русская революция. Я всегда ставлю слово «русская» в кавычки, потому что там ничего русского не было. Ну, значит, достаточно много книг, в которых написано действительно о каких-то внешних источниках финансирования вот этих бесов. Опять-таки, когда я говорю «бесы», я тут ссылаюсь на Федора Михайловича Достоевского, на его роман «Бесы». Он еще за полстолетия до этого уже предсказывал, что это может произойти. Вот. Но удивительно, вы правильно вспомнили, что и наши так называемые предприниматели, фабриканты, купцы, банкиры, они тоже носили свою лепту вот в раскачивание России. Вот. Ну, а дьявол, ведь он умеет найти слабые места в человеке, особенно если этот человек не защищен божественным мамофором. В этом случае его можно чему угодно склонить. Ну, например, многие из российских предпринимателей были староверы, и У них было просто такое желание отомстить режиму за те гонения, которые возникли там еще в времена раскола. Вот, это, значит, ну, не будем сейчас даже вспоминать имена, их было очень много. Некоторые исследователи говорят, до 90% вот этих доноров это были старообрядцы. Вот, но были и другие моменты. Были, скажем, октябристы уже к тому времени, после манифеста, октябрьского манифеста 1905 года, были легализованы многие партии. Появилась партия там октябристов, там какая-то промышленная партия появилась. Но это, будем так говорить, ребята, которые считали, что в России, выражаясь современным языком, слишком много рудиментов и остатков феодализма. Надо, мол, расчистить дорогу для капитализма. Вот, и поэтому вот они считали, что надо просто уничтожать монархию, надо устанавливать республику, надо так, как это в Англии, как во Франции, вот, особенно как во Франции. Вот, то есть они примерно рассуждали так, как рассуждали те, которые готовили, проводили февральскую революцию 1917 года. Вот. Ну и другие были мотивы. Да, ну, конечно, часть доноров – это были люди, которые, значит, считали, что они ущемлены, я имею в виду, те, у которых в пятой графе было записано иудаизм. Тогда не было записи национальность, была конфессия. Так вот, они считали, что они ущемлены, поэтому они боролись с так называемым антисемитизмом царского правительства. Вот, я дальше не перечисляю мотивы, но, как говорится, благими намерениями дорога выслана, если не в ад, то к революции, это точно. Ну вот, каким-то образом удалось все-таки выйти из этой революции 1905-1907 года. Премьер-министром стал Столыпин, Петр Аркадьевич Столыпин. Да, он, кстати говоря, по совместительству был и министром внутренних дел. И как министр внутренних дел он действительно сумел жесткой рукой навести порядок. Кстати, обратите внимание, что большинство тех революционеров и лебесов, которые вернулись в Россию, они ведь вернулись в Россию только в марте, апреле, мае 1917 года, после так называемой февральской революции. А в 1907-1908 году все эти бесы из России исчезли. Да, ну, я не буду сейчас даже называть все эти имена. Практически ни одного серьезного политического вождя системной или несистемной оппозиции в России не осталось. Поэтому, если оценивать деятельность Петра Аркадьевича Столыпина, я бы оценил ее на 5 с плюсом, но это деятельность как министра внутренних дел. А вот как премьер-министра он, к сожалению, тут действовал по инерции. Он действовал по инерции. Он принял эстафету от того премьера, которого мы не раз упоминали, Сергея Ильича Витте. Сергей Ильич Витте – это достаточно такая демоническая фигура в нашей истории. Вот, Сергей Ильич Витте затягивал Россию вот, в этот западный мир, причем не на равных западным миром условиях, а как на объект эксплуатации и, может быть, даже объект раздела. Кстати говоря, об этом потом очень так откровенно и четко писал Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма», где он объяснял причины Первой мировой войны. Первой мировой войны. Он говорил, что, по сути дела, Россия имеет некоторые признаки империалистического государства, но только некоторые. На самом деле она стала той самой жертвой или той самой целью, ради которой была развязана Первая мировая война. И что удивительно, что удалось затянуть Российскую империю, так называемую Антанту, да, сердечный союз Англии, Франции и России. Но дело в том, что Антанта, как Англия и Франция, они смотрели на Россию как на свою будущую жертву. Вот в чем дело. Так что И это все происходило как раз на фоне либерализма. А либерализм – это не только, скажем, там, экономический либерализм, о котором мы с вами не раз говорили. Это либерализм – это разжижение мозгов, это разжижение человеческого сознания. Значит, это, значит, попытка оторвать человека от его культурных и религиозных корней. Вот. И все это действительно происходило. Ну, Россия на самом деле рассчитывала, в общем-то, Россия, так вот проигрывая сейчас события тех времен, я считаю, что, конечно, ее могли спровоцировать на участие в войне, но, по крайней мере, вступление России 1 августа 2014 года в войну было явно необоснованным. И она клюнула вот на эту приманку. Вполне вероятно, что потом могли бы спровоцировать что-нибудь наподобие того, что было в 1904 году, что разожгло русско-японскую войну. Но мы, по крайней мере, должны были быть наблюдателями этой войны, а не зачинателями, не главными участниками. Ну, я достаточно так неплохо, значит, проанализировал Первую мировую войну с точки зрения, значит, участия стран. По сути дела, Российская империя несла самые главные издержки в Первой мировой войне. Российская империя, значит, мобилизовала больше 50% всего личного состава по сравнению со всеми 30 странами. 30 стран, я имею в виду, это Антанта и, значит, примкнувшие к ним страны. Всего это 30 стран. Так вот, Россия – это 50% всего личного состава того блока, который, значит, был консолидирован вокруг Антанты. Да, число жертв было больше, потому что многие страны, которые, значит, примкнули к Антанте, они ведь были скорее наблюдателями войны. По крайней мере, значительная часть мобилизованных находились в тылу или были резервистами. У нас большая часть мобилизованных сразу отправлялись на фронт. Поэтому, если оценивать человеческие жертвы, там есть разные показатели, количество убитых на поле боя, количество контуженных и количество, значит, инвалидов, то есть необратимые какие-то последствия, количество раненых, вот, количество плененных, количество, значит, исчезнувших без вести. В общем, достаточно обширная статистика. Я не буду сейчас приводить эти цифры. Но опять-таки мы тут видим, что даже если по количеству мобилизованных 50%, то по количеству наших человеческих потерь больше половины. Значит, мы сыграли основную роль в победе над Троичным союзом и их союзниками. Троичный союз – это Германия, это Италия, Австро-Венгрия. Ну и к ним там еще примкнули некоторые страны, такие как Болгария, Турция. Вот. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Если брать, скажем, финансовые издержки, финансовые издержки были тоже высокими. Причем, значит, Россия стремительно наращивала свои военные расходы, забыв о золотом стандарте. Мы с вами, по-моему, когда вспоминали про золотой стандарт, который был принят в Российской империи в 1897 году. В 1914 году он, значит, был приостановлен. Это означало, что начинается эмиссия необеспеченных рублей. Я могу сказать, что где-то примерно половина всех расходов – это была необеспеченная эмиссия. Вторая половина военных расходов – это займы, внутренние и внешние. Внутренние и внешние займы. И к концу Первой мировой войны, а для России она кончилась раньше, чем для других стран, Россия она заключила Брестский мир 2 марта 1918 года, она раньше вышла из войны. Вот, ну, в общем, Россия, значит, по сути дела, внесла основной вклад в эту победу, но при этом она, как удивительно, оказалась в списке проигравших. Я просто тут разбирал некоторые документы, И в этих документах, значит, два списка. Списки победителей и списки... Я имею в виду документы Парижской мирной конференции 19 года. Вот. Так там, значит, к проигравшим приравнивались страны, которые потеряли свои территории. Россия оказалась именно во втором списке. Она ведь много чего потеряла. Да, она много чего потеряла. Потеряла в результате вот этого позорного Брестского мира, по которому, значит, мы потеряли там и Западную Украину, и Западную Белоруссию. Много отошло Польши, вот, Прибалтика, Финляндия. В общем, где-то по разным оценкам примерно четверть всей территории Европейской России были потеряны в результате похабного Брестского мира. Вот такая вот картинка. Причем удивительно, что в 16 году мы были, образно выражаясь, на расстоянии 1 метра от победы. Да, значит, многие справедливо говорят о нашей неподготовленности, о нашей легкомысленности, потому что даже генштаб российской армии, он исходил из того, что война закончится до иссечения 1914 года. Почему были такие расчеты? А исходили из того, что все страны Антанты будут воевать на равных. А если посмотреть реально, воевала одна Россия, остальные только делали вид, что воевали. И поэтому расчеты, я не знаю, то ли это были предательские расчеты, то ли это были расчеты непрофессионалов и наивных людей. Война растянулась, война растянулась. Военная экономика Российской империи была не готова к затяжной войне. Это уже были войны империализма. А войны империализма – это уже совершенно другой тип войн. И здесь уже многое определяется не военным искусством и не храбростью и жертвенностью воинов, а определяется экономикой. А экономика у Российской империи была слаба. Да, ну, значит... Настоящей военно-экономической мобилизации так и не было проведено. Кстати, после начала СВО Российской Федерации такой военно-экономической мобилизации тоже не было и до сих пор нет. То есть ошибки повторяются один к одному. Один к одному. К 2016 году все-таки удалось некоторым образом все-таки наладить производство оружия. Я не буду сейчас перечислять эти списки. По отдельным видам оружия в 3 раза увеличили годовой объем производства, по некоторым до 8 раз, но главное, был преодолен снарядный голод. И это сразу же отразилось на успехах нашей армии, но вот в 16 году Брусиловский прорыв. Это было мощнейшее наступление на линии фронта 400 километров. Вот, были очень серьезные успехи на Кавказе, где мы воевали с турками, а мы продвинулись вглубь на 200 километров. Да, мы действительно двигались к Константинополю. В 16 году говорили, ну, наконец-то, Константинополь будет наш. Это, если хотите, была такая вот национальная идея. Константинополь с Боспором и Дарданеллами должны быть нашими.
Ильич, а как же так случилось, что вот буквально в 1 метре, ведь военные сделали порядок, навели, сосредоточились, стали проводить успешные операции, вот 16-й год, как так получилось, что...
А вот точно так же, как русско-японскую войну. Началась заваруха в тылу. Началась заваруха в тылу. Первые признаки этой заварухи, они были еще перед Новым годом 16-го года, но тогда никто не обратил внимания. Историки отчитывают эту заваруху с забастовки на Путиловском заводе. Первые числа января 1917 года. Тот же самый Путиловский завод, который спровоцировал вот первую русскую революцию. Да, первую русскую революцию. Я причем, значит, посмотрел, были ли подобные случаи в других странах Антант или в Германии. Были. Были, но там сразу же жестко тюрьма, а иногда даже расстрелы. В Германии сразу же расстрелы, в Англии был прецедент, там просто людей взяли под белые руки. Это же оборонное предприятие, причем ключевое оборонное предприятие Российской империи. Удивительно, что здесь не было даже полиции. Не было полиции, то есть это вот как это можно сочетать? Вот эту атмосферу либерализма, вседозволенности и вот войны, войны. Один английский наблюдатель или журналист, я сейчас не помню, мне запомнилась его фраза. Он сказал: «Я вот был на Восточном фронте, я был на передовой, я видел, какой был энтузиазм среди русских солдат и офицеров. Они стремились в бой, они были как бы настроены на последнюю окончательную победу». Он говорит, по мере того, как я возвращался с фронта в Петербург, ситуация менялась в худшую сторону. Все больше хаоса, все больше упадничества, все больше недовольства. Когда приехал в Петербург, он вообще был ошарашен, когда он увидел эти забастовки, когда он увидел, значит, эти пикеты, баррикады и так далее, и так далее. Вот контрасты. Причем это англичанин наблюдал за всем этим. То есть получается, что на фронте у нас все в порядке, и даже мы побеждаем, а в это время в тылу начинается заваруха. Вот я не очень так большой специалист в области военного дела, но так все-таки по тональности я чувствую, что на Украине, значит, вроде как мы начинаем как-то раскручиваться, мы как-то начинаем продвигаться, появляются реальные шансы на победу. Но опять-таки вспоминая наши печальные опыты, значит, и русско-японской войны, и Первой мировой войны, я понимаю, что в любой момент может начаться заваруха внутри страны. Она, по сути дела, уже начинается кое-где. Если у нас свой Столыпин, который мог бы навести действительно порядок, не знаю. Не знаю. Но вот такие вот параллели, такие вот. Да, конечно, Россия проиграла. Она проиграла и потому, что она экономически ослабла после Брестского похабного мира. Да, конечно, Российская империя или уже Советская Россия, она в ноябре 18 года, как только значит, была капитуляция там, на Западном фронте, тут же мы денонсировали Брестский договор. Бумажку-то мы порвали, а территории-то остались за ними. И более того, там еще была русско-польская война, российско-польская война, которая тоже закончилась отторжением части наших территорий. И так далее, и так далее. То есть вот такая вот неприятная ситуация. Должен сказать, что, конечно, участие нашей страны во Второй мировой войне, но наше участие – это прежде всего Великая Отечественная война. Мы без малого спустя 2 года только вступили в эту Вторую мировую войну. Вот. И, кстати говоря, это очень было правильно, это было очень мудро. Вот если бы даже Российская империя точно так же бы отложила бы начало своего участия в войне на 2 года, за это время Сталин столько успел сделать в оборонном промышленном комплексе. Я просто знаю статистику, я знаю просто это самый набор тех предприятий, которые были запущены вот на этом отрезке времени. Вот, то есть мы выиграли время, и мы сумели действительно победить. Причем я должен вам сказать, что тут ситуация была даже хуже с точки зрения расклада участия стран антигитлеровской коалиции в военных действиях. Ну вот все, наверное, помнят такого нашего известного историка и политического деятеля Валентина Фалина. Да, Валентин Фалин, он в Советском Союзе был человек высокопоставленный, но при этом достаточно закрытый. Он хорошо знал все архивы, и он сказал, что, по сути дела, на Восточном фронте, там, где немцы и их союзники соприкасались с советскими войсками, они потеряли практически 90-95% своих вооруженных сил, имеется в виду личного состава. А на Западном фронте 10-5%. То есть это еще более бессовестное будем так говорить, бездействия со стороны западных наших союзников. Ну, Сталин прекрасно понимал, с кем он имел дело. Да, второй фронт, по учебникам мы хорошо знаем, был открыт в 1944 году. Но даже после открытия второго фронта в 1944 году, в общем-то, участие наших союзников было достаточно вялым и слабым. Поэтому, может быть, даже это хорошо, потому что мы, конечно, ценой серьезных потерь мы сумели дойти до Берлина, и мы даже продвинулись на запад от Берлина. Вот. И, конечно, дорогая цена, но мы при этом действительно получили очень серьезные дивиденды. Будем так говорить огрубленно, мы вернули все то, что мы потеряли в результате Первой мировой войны.
Да, Ильич, возникает вопрос.
Да, да.
А в чем вот такое важное отличие, да, вот мы говорили про пятую колонну, вот ситуация Российской империи в преддверии Первой мировой и ситуация уже Советской империи, да, Советского Союза перед Второй мировой. Почему в одном случае не получилось, а в другом случае, несмотря на то, что условия были значительно хуже внешнеполитически, получилось?
Ну вот мы, по-моему, с вами как-то вспоминали Джозефа Дэвиса. Это американский посол Джозеф Дэвис, который был в Москве, представлял Соединенные Штаты Америки при 1936 годах. Он написал книгу «The Mission to Moscow», или «To Russia», я сейчас уже сомневаюсь, но она на русском языке вышла в переводе. Очень интересная книга, я многим советую. Те, которые прочитали, просто потрясены откровениями американского дипломата, потому что американский дипломат, книга эта дописывалась уже в декабре 1941 года, когда произошел перелом под Москвой. Да. Впервые Германия получила такой нокдаун. Вот. И он тогда сказал, что обратите внимание, что практически без единого выстрела Германия занимала столицу европейских государств, и какой дорогой ценой удалось Германии продвижение на восток, значит, по территории Советского Союза, а под Москвой вообще они получили полный нокдаун. Это было в декабре 41 года, потом Дэвис тоже писал, он внимательно наблюдал за Советским Союзом, он, безусловно, симпатизировал Советскому Союзу. Это был человек Франклина Рузвельта. Франклин Рузвельт очень не любил Германию. Он действительно искренне желал поражения Германии. Вот. И Джозеф Дэвис сказал, причина таких кардинальных различий в том, что в странах Европы немецкая пятая колонна была в полном присутствии, в полном, как говорится, наличии. А Сталин, об этом говорит Джозеф Дэвис как свидетель московских процессов, они ликвидировали, они зачистили пятую колонну в результате вот этих самых московских процессов 1936-1938 года. Это пишет не какой-то там антисоветчик, это пишет американский посол. Вот такие вот вещи. То есть пятая колонна – это очень серьезный фактор либо поражения, либо если этой пятой колонны нету, то это фактор победы. Вот. К сожалению, мы как-то про пятую колонну очень редко вспоминаем. Вот. Да, у нас, мы с вами, по-моему, говорили на тему иноагентов. Ну, наверное, иноагентов тоже надо ловить, но ведь это, там, знаете, как в Евангелии сказано, они... комара отсиживают, а верблюда поедают. А верблюды-то ходят по-прежнему, но это на самом деле не верблюды, а это волки в овечьих шкурах. Да. Это российские олигархи, которые имеют основную часть своих капиталов в тех же странах Запада или значит, управляют своими российскими активами из офшорных юрисдикций. Ну, я тут как экономист еще раз напомню, что, значит, у нас есть такой документ, называется «Международная инвестиционная позиция Российской Федерации». У каждой страны которая является членом МВФ, такой документ должен быть. Это документ из двух частей. Первая часть – это активы страны за рубежом. Это те активы, которые сформировались в результате экспорта капитала, прямые, портфельные, прочие инвестиции. Вторая часть – это активы, принадлежащие нерезидентам в результате импорта капитала. У нас еще в 2014 году, когда начались первые залпы санкционной войны, был дисбаланс. Дисбаланс был такой. Активы превышали наши обязательства, то есть активы иностранных компаний, примерно в 1,4 раза. Я тогда уже говорил, что мы, по крайней мере, должны выровнять, чтобы у нас не было ни положительной, ни отрицательной чистой инвестиционной позиции. Это называется чистая инвестиционная позиция. Вот. И что вы думаете? К началу СВО этот дисбаланс увеличился. Он составлял уже 1,5 раза. После СВО вроде как начали действовать. Значит, за 2 года СВО, я просто смотрю данные на 1 января 2024 года, значит, наши активы за рубежом уменьшились на несколько процентов. Их активы в российской экономике уменьшились примерно на 35%. Спрашивается, почему наши активы практически остаются статус-кво, а их активы потихоньку из страны уходят.
А какой масштаб чистой инвестиционной позиции, если в цифрах?
Чистая инвестиционная позиция составляет примерно где-то 600-700 миллиардов долларов. 600-700 миллиардов долларов. Наши активы за рубежом – это примерно 1,7 триллиона долларов. И из них вычитаем, значит, резервы. Там, причем непонятно, это резервы рисованные или настоящие, потому что ведь большая часть этих резервов заморожена. Без малого 1 триллион долларов – это активы, принадлежащие российским экспортерам, частным экспортерам. Значит, давайте дальше рассуждать. Тут я уже перехожу к разговору как экономист. Значит, на Западе создан специальный альянс государств, который, значит, координирует свои усилия по выявлению активов российского происхождения и их заморозки. Значит, по несколько разнящимся данным, величина таких активов на сегодняшний день, ну, где-то находится на уровне 80 миллиардов долларов. Значит, по данным Банка России, у нас за рубежом 1 триллион, они заморозили 80 миллиардов. Спрашивается ЗИН, а где остальные 900 миллиардов? Где 900 миллиардов? Значит, либо не хотят возвращаться, либо не могут, а скорее всего и то, и другое. Потому что, ну, кстати говоря, я тут не оригинален, есть другие экономисты, которые тоже обращают внимание на этот парадокс. Ну, например, Михаил Делягин, который возглавляет, вернее, зампредседателя комитета по экономической политике Государственной Думы. Он говорит, так понятно, их не будут арестовывать. Зачем? Они по командам англосаксов управляют российской экономикой из офшорных юрисдикций. А я еще в 2014 году сказал, что с этим офшорным безобразием можно и нужно покончить в течение 1 месяца. Я даже набросал проект президентского указа. Значит, в течение 1 года перерегистрировать все компании из офшорных юрисдикций в Российскую Федерацию. Пункт 2 президентского указа. Тот, кто не сделает эту перерегистрацию в указанный срок, активы подлежат национализации. Ну, Михаил Геннадьевич, по-моему, что-то такое разработал законопроект, но, как вы сами понимаете, в Государственной Думе очень мощное лобби тех, кто осознанно или неосознанно работает на противника, поэтому этот законопроект заблокирован. Кстати, вот к вопросу, осознанно или неосознанно, потому что тот же самый Рядзянко, который, как вы знаете, возглавлял Думу накануне революции, Он же потом оказался в Америке, да, без средств к существованию, и работал даже дворником. И он говорил о том, что «а я ведь даже не подозревал о том, какие могли быть последствия наших решений». Откровенно. И, судя по всему, ну, так уж совсем, если грубо говорить, то в Думе сидели полезные идиоты. Сидели полезные идиоты. Вот. Ну, а тут я еще перелистывал Керенского. Значит, я был просто поражен. Керенский, конечно, тоже, наверное, из разряда таких полезных идиотов. Но, надо сказать, честный. Честный, полезный идиот. Бывает такое сочетание. Потому что он сказал, говорит, господи, меня надо было расстрелять в 17-м году. Может быть, Россия бы тогда сохранилась. Это сказал Александр Иванович Керенский, находясь в эмиграции. Вот такие вот дела. Да, вот такие парадоксы нашей истории.
Да, Валентин Юрьевич, вот все-таки наш эфир сегодня посвящен Дню Победы. Да, вот что бы хотелось сказать, какое пожелание всем нам, те, кто смотрит, те, кто слушает, и вообще пожелать нашему российскому обществу, нашей великой России, чтобы какой урок мы извлекли, на что мы сосредоточились, чтобы обеспечить себе победу в этой непростой гибридной войне, в той, в которой мы сегодня участвуем?
Ну, для этого надо, конечно, чувствовать себя причастным к России, то есть чувствовать себя причастным к русской цивилизации. Ядром русской цивилизации является православие. Вот, и я с этого и начал свой разговор, что это первая победа, победа над смертью, да, и те воины, которые уже шли под знаменами Георгия Победоносца, тоже символа русских побед, они прекрасно понимали, что они бессмертны, они бессмертны. И это действительно гарантия наших побед. Поэтому не надо никаких хитроумных технологий, надо просто самому меняться. Самому меняться. Если мы начнем меняться, то чудесным образом начнет меняться окружающий мир. Чудесным образом начнет меняться ситуация и на фронте. Вот. Так что я могу только пожелать вот в эту светлую пасхальную седмицу, чтобы мы действительно вспомнили, что мы русские. А как говорил Федор Михайлович Достоевский, если он не православный, то какой же он русский? Он, конечно, жестче говорил, но вот так вот. Извините, никого не хотел обидеть, наоборот, хотел как бы это самое напомнить. Да, просыпаемся, мы русские, мы православные.
И мы бессмертные.
Мы бессмертные, да.
А на прямой связи с нами был профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Спасибо, Валентин Юрьевич.
Да, всего доброго. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Всех с великой победой.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.